Глава 11. Эпиграф. Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. Илья Ильф, Евгений Петров. Трудно сказать, чем больше потряс Мафея огромный чужой город. Размерами, обилием разнообразных машин, кричащим убранством улиц, высотой зданий или же количеством людей, кишащих словно гигантский пчелиный рой. Но в первый миг, выбравшись через окно из вагона и взлетев повыше, он чуть не утратил сосредоточение и не хлопнулся прямо в толпу, что полноводной рекой текла в широкие двери вокзала. С высоты зрелище было действительно впечатляющим. А непривычный шум отвлекал и даже немного пугал. Спохватившись, он выровнялся, немного снизился и отыскал в толпе приметные красные бантики, которые лично завязывал несколько часов назад.
«Мотылек, осторожно! Впереди дверь, головой не стукнись!»
Раздался в правом ухе ворчливый голос мэтра Максимилиана. Поскольку всевозможная аппаратура для переговоров на расстоянии не позволяла пользоваться прибором-переводчиком, для того, чтобы вести Мафея, требовалось знать артанский язык. А выбор знатоков был невелик. Связь с Сашей держал Толик. А к мэтру Ушебу за неимением лучшего варианта прикрепили Шеллара, в свою очередь прикрепив к нему самому юную эльфийку-стажерку для консультации и перевода всего, что ему следовало слышать. Шеллар был в восторге и успешно сделал вид, будто не заметил, с каким кислым лицом соглашался на это руководитель операции. Саму девушку Мафей не видел, но примерно догадывался, какую реакцию должен вызвать у эльфийки человек с внешностью Шеллара, и подозревал, что Раэл нарочно дал ей это задание. Либо для тренировки, либо в качестве испытания. Равно не сомневался он и в том, что кузен исхитрится выкроить время, чтобы задать бедняжке свои традиционные несколько вопросов на пару минут.
«Можно подумать, он сам не видит эту дверь»,
— с легким раздражением заметил Раэл. Как координатор операции он слышал всех и видел все картинки. Не только с камеры Мафея, которая была актуальна лишь на время пути, но и со всей системы внутреннего наблюдения Театра интерактивных мистерий, куда они сейчас направлялись. Глава темной канцелярии был эльфом многогранным и разносторонним. Помимо магии, изучения людей в естественной среде обитания и литературной деятельности, он не чурался и высокого искусства взлома. Причем при этом ему никакая дырка в голове не требовалась. Он держал штекер просто в руках, что вызывало у Жака возмущение и зависть. Мафей поправил закрепленную на лбу камеру и тихо отозвался. «Я мотылек, дверь вижу». Дверь эту он действительно прекрасно видел сам. И она, к счастью, не двигалась. Можно было и не напоминать о таких мелочах. Лучше бы кто-то вовремя предупредил, что делать, когда поезд останавливается. А то пришлось догадываться самому и очень быстро. Удивительно, как он еще успел выставить руки и не влепился в противоположную стенку головой. Поднырнув под верхний край двери, Мафей опять набрал высоту и поплыл под потолком, стараясь не упустить из виду объект, который то и дело норовил потеряться среди окружающих взрослых. Здорово Саша придумала с этими бантиками. Смотрится она в них совершенно хулигански, но зато потерять ее из виду теперь почти невозможно. Да и вообще она молодец. Всю дорогу болтала с подружкой, как ни в чем не бывало. Сам Мафей вряд ли смог бы ничем себя не выдать в такой ситуации. А она прямо как Шеллар или Кантор. Вынырнув из перехода на яркий свет, Мафей невольно прижмурился и насильно заставил себя отвести взгляд от удивительного пейзажа, вновь открывшегося перед ним.
«Боги!» – пронеслось у него в голове. «Что же будет с бедным мэтром Ушебом, когда он это увидит? Надеюсь, господин Раэл догадался заранее показать ему, ну, хотя бы вид из окна посольства».
Как и предполагала Саша, условно живой мэтр оказался тем еще авантюристом. И услышав о возможности поиметь приключений на то самое место, которое и у мумии для этого предназначено, с радостью согласился. Ради путешествия в иной мир он даже отважно оставил без своего незаменимого руководства бригаду зомби-землекопов, заявив, что с ними и Шоши прекрасно справится. Согласно плану, после подробного инструктажа и коротенькой адаптации, в действенности которой так сомневался Мафей, мэтра должны были доставить из эльфийского посольства к условленному месту,
где девушки договорились встретиться с любознательным антропологом. Пока они добирались из одного города в другой на скоростном поезде, Саша под видом обычного девичьего любопытства выпытала у подруги все, что та знала о предмете своих воздыханий. И глава темной канцелярии буквально за четверть часа навел о нем справки. Сергей Иванович Рыжиков действительно существовал и действительно проходил магистратуру по антропологии. Ни в чем предосудительном до сих пор не был замечен. Даже в традиционных для студентов мелочах, вроде слишком буйных вечеринок или безбилетного проезда. Отличник, спортсмен, председатель студенческого научного общества, надежда и гордость наставников, единодушно прочивших ему блестящее будущее. Если этот безупречный молодой человек при личном знакомстве не обнаружит подозрительных расхождений со своим же портретом, каковой уже висел у Раэла на экране и только ждал сличения с оригиналом, можно считать, что Саша была права насчет многоступенчатой манипуляции через третьих лиц. Первым отыскался мэтр Ушеп. Просто потому, что мумию в чужеземных одеяниях в любом случае заметить легче, чем обычного человека в обычной одежде. Хотя Саша и уверяла, что людей в маскарадных костюмах такого типа будет много, это явно не относилось к вокзалу.
«Это и есть твой кавалер?»
– удивленно шепнула Аленка, когда Саша потянула ее за собой, приветственно махая старому знакомому.
«Он прямо в костюме приехал?»
«Посмотришь поближе, грим, поймешь почему!»
– беззаботно фыркнула Саша.
Пока она представляла подруге почтенного Ушеба, великого ученого и волшебника, первого советника и близкого друга шести поколений владык Бешваара.
А та, в свою очередь, восхищалась качеством грима и соглашалась, что без специальных условий такого не наложить, объявился последний участник предстоящего безобразия. Что до Мафея, он был уверен, что Саша и Ушеп вдвоем способны превратить в безобразие что угодно.
«Я мотылек, вижу червяка!»
«Дай крупнее лицо!»
Мафей осторожно снизился, стараясь навести камеру на объект.
«Это он»,
— отметил Райл.
«Таранча, передай козявке, чтобы выяснила, кто подбросил ему идею с ней познакомиться».
Где-то рядом неразборчиво откликнулся Толик. То ли рапортовал, что приказ понял, то ли сулил припомнить при случае эту саранчу. Мафей облегченно выдохнул и взлетел повыше. В глубине души он даже обрадовался, что антрополог оказался настоящим. Этот незнакомый парень с первого взгляда вызывал у него симпатии. Что-то в нем было одновременно от Элмара и от мэтра Вельмира. Та же открытая доброжелательность во взгляде и спокойная уверенность в манере держаться. Посовещавшись и подсчитав запас времени, объекты Скоробей, Козявка, Муха и Червяк направились к посадочной площадке обзорных платформ. Личной машины у студента пока не было, добираться пешком слишком далеко. Спускаться в метро категорически отказался мэтр Ушеп. Не для того он приехал в столицу, чтобы созерцать ее из-под земли. Лучше он всех прокатит на летающей площадке, дабы насладиться пейзажем и спокойно поболтать. Пока все шло по плану. Старик успешно расплатился местной картой. Не зря же Райл его 2 часа тренировал. И сразу всех предупредил, что полдня входил в образ и не намерен из него выходить. Поэтому даже если кому-то и не хочется начинать игру слишком рано, пусть потерпит и не отвлекает его унылыми и скучными вопросами из Реала. Антрополог Сережа к этому заявлению отнесся с полнейшим безразличием. Он все равно собирался расспрашивать Сашу, а не ее анонимного спутника. Аленка немного огорчилась, но виду постаралась не подавать. Обзорная платформа напоминала беседку, только стоящую не на земле, а на толстом диске, внутри которого, по всей видимости, находился двигатель. В центре крыши располагалась небольшая кабинка для водителя, а остальное пространство словно специально предназначалось для размещения безбилетных невидимых эльфов. Мафей удобно устроился прямо над головами спутников, чтобы слышать их разговор, и на всякий случай пристегнулся к ближайшей опоре. Беседка заполнилась пассажирами, лязгнули, закрываясь ажурные ворота, и земля стала медленно уходить вниз. Ни Мафей, ни Саша, ни почтенный мэтр, ни уж тем более влюбленная парочка не обратили внимания на неприметного человека в самой обычной местной одежде, который проследил за их отбытием, и лишь когда платформа поднялась, отошел в укромный уголок, достал телефон и негромко доложил. «Они прибыли».
движутся к месту на обзорной платформе. Часа через два будут. Их четверо. Да, четверо. Откуда-то взялся лишний мужик. Опознать невозможно, одет в костюм мумии и тщательно загримирован. Могу только предположить, что эльф. Нет, не точно. Только подозреваю. Черты и лица, и руки. Если вычесть грим, они получаются слишком тонкими для человека. Но точно утверждать не могу. Мало ли, какие люди бывают. Нет, отец исключается. Разрез глаз и рост. Да, я думаю, он не просто так, что девочку пасут.
Затем выслушал дальнейшее распоряжение, спрятал телефон и направился к парковке.
Мафей всегда был любознательным мальчиком и с восторгом воспринимал любую возможность узнать что-то новое. Но к концу двухчасовой экскурсии даже ему поднадоели генетические особенности правящей династии Ильтрены, двуликие боги Шархи, ритуалы инициации Иххинов Северного Баглара и в особенности те самые бродячие мумии Бешваара, вокруг которых и крутились все сегодняшние празднества. Об этом загадочном явлении сначала слагались легенды в родных краях, потом их разнесли по всему миру путешественники. За ними последовали падки на экзотику и приключения романисты и драматурги, а уж после контакта с Альфой повалили разные успешности экранизации. Сейчас только самый отсталый не мог пересказать дюжину популярных сюжетов на упомянутую тему. Но лишь узкий круг специалистов имел представление об истинной природе бешварской загадки. Да и то, именно что имел представление. Версий существовало несколько, и ученые до сих пор не пришли к единому мнению. Мэтр Ушеп все два часа молчал. Именно так, если кто решил, будто ослышался. Молчал. Не задавал вопросов, не ругался, даже познавательную беседу, похоже, не слушал. Уставившись на потрясающий воображение пейзаж внизу и предаваясь печальным размышлениям. Наверное, опять вспоминал свою древнюю империю и мечтал, как бы она выглядела сейчас, если бы потомки все не развалили и не докатились до глобальной войны. Молчала и обделенная вниманием девушка, терпеливо предоставляя кавалеру возможность без помех погрузиться в дебри антропологии, с которой делила его так же, как он, наверное, делил саму Алену с ее биоэлектроникой. Когда платформа снизилась и пассажиры стали спускаться, беседу пришлось прервать, к радости заскучавших слушателей и к великому огорчению юного антрополога, который, по всей видимости, мог рассуждать на излюбленные темы бесконечно долго. Огромный крытый павильон размером с турнирную арену, в котором должно было проходить интерактивное шоу, Мафей узнал сразу. Снаружи сооружение не отличалось от картинок, которые им с мэтром Ушебом показывали вчера во время инструктажа. Да и внутри, наверное, не особенно. До начала действия еще почти час, и сейчас там, скорее всего, еще пусто и гуло, только ранние зрители толпятся в раздевалках и слоняются по площадкам. Мастера проверяют аппаратуру, да шустрые ассистенты собирают необходимые минимальные сведения о будущих персонажах. Так называемые «интерактивные шоу», как пытался объяснить Мафею Толик, представляли собой помесь театрального представления с маскарадом и какой-то ролевой игрой. Значение последнего термина пришлось тоже долго разъяснять, поскольку Мафей даже о детских играх в войну или в подвиге великих героев имел лишь теоретическое представление. А уж представить себе взрослых людей за подобным занятием и вовсе затруднялся. Также плохо он представлял себе и голографические декорации, и работу мастеров-координаторов, неким образом придающих всем многолюдным игрищам пристойный вид и единый сюжет. Более или менее была понятна роль профессиональных актеров, выступающих вместе с игроками, и чистых зрителей, которые в шоу не участвовали, а наблюдали за ним с верхнего яруса.
«Мотылек, назад!»
– внезапно скомандовал мэтр.
«Не менее 200 локтей от дверей!»
Мафей испуганно ринулся в сторону, не успев даже понять, что случилось и почему он вдруг должен оторваться от объектов, за которыми вроде как надо наблюдать. «Что случилось?»
«Ничего страшного, просто на дверях стоит охранник с детектором и проверяет участников на магии. Если ты будешь близко, он может сработать на твою силу и на заклинания, наложенные на тебя».
«Значит, через эту дверь мне внутрь не попасть?»
«Она все равно недостаточно высокая. ходи через крышу.
Но я выпущу их из виду.
Другого способа нет.
Лучше бы вы меня заранее предупредили, проворчал Мафей.
Если бы такая проверка проводилась всегда, мы бы предупредили. Не отводи камеру.
Что-то не так?
Слишком тщательно проверяют у Шеба. Это подозрительно.
Его не разоблачат? Забеспокоился Мафей.
Нет, этот прибор только на классическую силу работает. Видишь, на Сашу не среагировал. И у Шеба проверку пройдет. Но все же, почему вдруг такие предосторожности при входе? Были прецеденты на предыдущих представлениях, или мэтра уже засекли?
И что теперь?
Чего? Как я и говорил, ни классическую силу так не обнаружить. Но проверили по полной. И билет просветили, и документы спросили. И даже детектором обшарили. Это неспроста. Пробирайся внутрь и продолжай наблюдение.
Протиснувшись в одно из многочисленных вентиляционных окошек в крыше и осторожно обогнув скопление проводов на пути, Мафей снизился и почти сразу заметил красные бантики. Все четыре объекта стояли у самого входа и о чем-то говорили с девушкой в ярко-оранжевом балахуне. Таких одеяний внизу мелькало много. Наверное, униформа местного персонала. Или, как вариант, все они пришли в одинаковых костюмах. Согласно правилам, костюмы никто заранее не обговаривал. Кто в чем пришел, с тем работали. Пролетая через зал, чтобы быть поближе к Саше, Мафей одних мумий насчитал штук 6. А уж от героев в одинаковых шляпах и их одинаково полуодетых спутниц просто рябило в глазах. Оранжевый балахон оказался все же униформой. Девушка расспрашивала о чем-то вновь прибывших и проворно перебирала пальцами в перчатке. Экран на противоположной стене послушно отражал введенную информацию. Когда Мафей добрался до места, Алена и ее кавалер как раз закончили и интересовались, подождать ли Сашу или она их догонит.
«Не надо!» – махнула рукой та. «Я в раздевалку не пойду!»
«А как же костюм?»
«Это и есть мой костюм!» – пояснила Саша, демонстрируя платьице и бантики. «Я буду изображать потерянного ребенка, чтобы втереться в доверие к наивным искателям сокровищ. А на самом деле я коварная койфэньская шпионка, которая хочет спереть у них один важный артефакт».
«Я и не знала, что ты собираешься играть за плохишей», – удивилась Алена.
«Мне вообще-то все равно. Но раз уж мой спутник – мумия, правильнее будет и мне записаться в злодейки. Хотя это еще вопрос, кто больше злодей. Агент на государственной службе или пришельцы, вскрывающие чужие гробницы с корыстными целями?»
«Мы не искатели сокровищ», – белозубо улыбнулся антрополог. «Мы ученые».
«Я знаю, но играть-то я буду не с вами».
«Почему?»
– искренне огорчилась Алена.
«Потому что группу больше 2 человек не ставят на одну площадку, чтобы не сговаривались и игру не портили».
Оранжевая девушка кивнула. «Так и есть. Ваша площадка 5-я, ваша 11-я. Там как раз охотники за сокровищами».
Мафей торопливо набрал высоту и сердито прошептал.
«Этого вы тоже не знали? Как мне теперь за всеми уследить, если они разделятся?»
«Не дергайся»,
— с легким раздражением отозвался мэтр Максимилиан.
«Сам не мог догадаться, что в процессе игры объекты в любом случае разделятся. Приоритет тебе известен, остальных будет наблюдать Раэл. Найди себе место для наблюдения, чтобы тебе было все видно, а сам ты ни на кого не наткнулся. И желательно не мелькать на камеру. Хотя ты и не виден, кто-то может заинтересоваться, что это за странное пятно».
Занятый поиском подходящего места на высоте 2-го яруса, Мафей опять не заметил, как тот самый охранник с детектором, спешно оставив пост, торопится к боковому выходу. А последуя он за ним, мог бы увидеть, как озабоченный служащий пробежал по коридору, нырнул в одну из дверей и оказался в укромной каморке, где ожидал его плотный высокий мужчина средних лет, сидевший за единственным столом в окружении 4 экранов.
«Докладывай», – бросил сидевший, не отрывая взгляда от правого экрана. «Документы прошли», – отчитался охранник. «Если и липа, то очень качественная. Магии по нолям».
Человек за столом оторвался от работы и заинтересованно поднял на него проницательные недобрые глаза.
«В самом деле? Значит, это все-таки не эльф?» «Ни разу. Возможно, шархи?» «Может быть, но детектор этого не покажет». «Он не мог обмануть детектор, например, полиарга?» «Исключено. На него прибор тоже реагирует. Больше ничего интересного не заметил? Это мумия. Кто бы он ни был, он точно знаком с девочкой и присматривает за ней. И еще, на нем магии нет, но где-то в зале она присутствует. Сигнал очень слабый, как будто издали, но есть. Обойди зал и проверь точнее. Может быть и такое, что этот клоун на самом деле обычный человек и шляется здесь лишь за тем, чтобы отвлекать на себя внимание. А где-то в помещении притаился настоящий эльф. И что делать, если найду? Если он ничего не делает, ждать и наблюдать. Как только попытается применить магию, выявлять по инструкции, но как можно более шумно и публично. Сразу же свистать винтов и прессу, чтобы все было зафиксировано, как положено. И обнародовать немедленно. Еще вопросы есть? Когда уяснивший свои задачи охранник исчез за дверью, человек за столом переключился на другой экран и передал доклад дальше. Затем опять вернулся к правому и отдал приказ действовать по прежнему плану.
«Что делать с мумией?»
– последовал вопрос по обратной связи. «Если не будет мешать, пока ничего. Даже если он действительно следит, до конца шоу не произойдет ничего такого, что потребовало бы от него действий. Наблюдайте, присматривайтесь, постарайтесь определить, что же он все-таки такое и насколько может помешать потом, по окончании». Если подвернется возможность заранее нейтрализовать, воспользуйтесь. Но лишней инициативы проявлять не надо. Все понятно.
Выслушав подтверждение, что исполнителям все понятно и вопросов больше нет, человек обвел взглядом все четыре экрана, нахмурился и задумчиво спросил сам себя.
Если это не эльф, почему же тогда посольство чуть ли не в последний момент затребовало 2 билета из VIP-брони? Причем один на трибуну, а второй в игровой партер. Неужели для того, чтобы приставить к девочке всего лишь обычного человека?
Возможно, в других обстоятельствах Мафей с удовольствием посмотрел бы это самое интерактивное шоу, как обычный зритель. Но еще до начала ему пришлось спешно покинуть облюбованное место на перилах полупустой ложи. Все тот же охранник со своим детектором, вернувшись в зал, принялся обходить зрительские места и непременно обнаружил бы невидимку, останься он там. Поэтому Мафей устроил наблюдательный пункт там, где его уж точно не стали бы искать. Просто потому, что в операторскую кабину вообще не пускали посторонних. Располагалась же она под потолком в самом центре зала. И обзор с ее крыши был даже лучше, чем со зрительских мест. Да и камеры не просматривали это недоступное для человека место. А через прозрачный потолок можно было наблюдать за работой мастеров-постановщиков. И это зрелище показалось юному эльфу не менее интересным, чем развернувшееся внизу представление, которое впечатлило его только в первые моменты, когда на голых остовах из металла и пластика вдруг выросли, словно по волшебству, фантомы декорации. Огромная пирамида в центре, вокруг которой вертелся сюжет, и множество более мелких деталей на окружающих ее площадках. Разнообразные комнаты, питейные заведения, пустынные пейзажи, призрачные рощи, салоны пассажирских машин и прочие места, где встречались герои и завязывался сюжет будущего приключения. Мэтр Ушеп исчез из виду. Он ожидал своего выхода внутри пирамиды в компании еще десятка других мумий. А вот красные бантики коварной куйфэньской шпионки просматривались как на ладони. Их можно было обозревать хоть сверху, хоть на одном из огромных экранов, опоясывающих помещение чуть выше зрительских мест. Внизу разворачивалось действие. Многочисленные группы путешественников, ученых, авантюристов, охотников за сокровищами и прочих искателей приключений выступали в поход. Вокруг них так и мелькали старинные карты, хитрые проводники, жадные конкуренты и отдельно нетипичные личности, вроде коварной куйфэньской шпионки. А в круглой кабине с прозрачными стенами споро творили из этого хаоса единую сюжетную линию, замершей в креслах мастера. Проворные деятельные руки в перчатках и без завораживающе суетились, словно отдельно от всего остального. Особенно дисгармонировали со стремительными движениями рук неподвижные лица, либо скрытые жесткими очками шлемов, либо просто отрешенно застывшие у тех, кто подключался через такие же, как у Жака, штекеры.
Между мастерами металась главная хозяйка представления. И даже у чуждого этому миру мафея не возникло вопроса, как эта шустрая молодая женщина получила свое прозвище. Она действительно походила на белку, то скачущую по ветвям, то скользящую по стволу. А собранные в два хвостика волосы поразительно напоминали беличьи ушки. Хотя на самом деле эта прическа служила одной задачей – поднять волосы повыше, чтобы не лезли в сокеты. Представление длилось 3,5 часа, и за это время не произошло почти ничего, что могло бы насторожить наблюдателей. Мафей невольно занервничал, когда шпионку все же разоблачили, схватили, связали и весьма непочтительно допросили, а потом и вовсе пристрелили и вынесли с площадки. Но, как и предупреждал Раэл, это оказалось всего лишь частью игры. Покинув сцену, покойница чудесным образом воскресла и, отыскав свободное место в отдельном ряду для убитых игроков, принялась азартно болеть за оставшихся. С мэтром Ушебом получилось как раз наоборот. Когда в пылу погони за расхитителями гробницы он сверзился вместе с пошатнувшейся декорацией, невидимый мафей оказался единственным, кого это не тронуло. Первой пронзительно завизжала девица, которая только что спасалась бегством от страшной мумии, причем примерно с таким же визгом. Ее кавалер, обладатель одной из многочисленных одинаковых шляп, побелел, как поморский снег, и истерически завопил, что он никого не толкал и вообще бежал далеко от упавшего. В зале начался шум, на соседних площадках прекратили беготню, перестрелки и изучение карт, задавшись вопросом, что же там случилось. В кабине одновременно замерли мастера, словно их внезапно выключили. Даже маэстрина Белочка застыла в ужасе и изрекла нечто из репертуара сердитого кантора.
«Третья камера!»
– сорвавшимся голосом произнесла на пару мгновений спустя.
«Покажите нижний ярус! Только мне! На большой экран не выводите! И врача на пятую площадку! Там 6 метров, наверное!»
Она резко умолкла, и только по внезапно округлившимся глазам можно было догадаться, что сейчас показывает третья камера. А пару мгновений спустя и все зрители увидели, как из-под обломков выбирается целый и невредимый мэтр Ушеб, яростно напоминая каких-то доисторических чудовищ родной мифологии, призванных вступить в противоестественные отношения с криворукими строителями, которые, несомненно, соорудили сию непотребную конструкцию при помощи собственных соплей, злонамеренно похитив казенные гвозди. Единодушный вздох облегчения сменился бурей аплодисментов.
«Гений!»
– восхищенно выдохнула Белочка и, выйдя из оцепенения, опять метнулась по кругу, на ходу перетыкая штекеры.
«Вы видели? Он даже не размазал грим и не вышел из образа. Запомните его номер и личные данные. А сейчас продолжаем!»
Вот тут мафей и понял, почему незапланированное падение мэтра Ушеба так взволновало Сашу, что она даже с места вскочила, хотя не хуже прочих знала, что ему от этого ничего не сделается. Кажется, Кантор называл это «засветиться». Не то чтобы совсем, бывают же и с людьми счастливые случайности, но ненужное внимание старик привлек. К счастью, эта неприятность оказалась единственной. Представление благополучно пошло дальше своим чередом и столь же благополучно закончилось.
«Неужели это и все?»
– мысленно удивился Мафей, наблюдая, как его объекты вновь воссоединяются, что-то оживленно обсуждая. Уточнить у консультантов он не успел. Декорации торжественно погасли, и тут же на их месте стали появляться новые. Исчезла пирамида, словно сами собой сложились мостки каркаса, собравшись в 4 столба. Которые сразу же покрылись иллюзорной оболочкой и превратились в великолепные колонны. Открытые пространства с чахлой пустынной растительностью мелькнули голым пластиком пола и начали преображаться в бальные залы и танцевальные площадки. Вдоль стен, где раньше находились исходные точки игры, шустро засновали местные прислужники в неприметных серых одеждах, выкатывая барные стойки, витрины с напитками и едой, столы и скамьи. Едва материальные предметы вставали на свое место, их тут же обволакивала пелена фантомных декораций, как во время спектакля, и возникшие по всей окружности зала питейные заведения обретали новые, порой совершенно немыслимые интерьеры. Мафей завороженно следил за процессом трансформации, едва не забыв о задании, и мысленно обещал себе, что обязательно сделает что-нибудь подобное дома.
Обязательно. Вот только кончится война, и сразу же после щита от пуль и видеокристаллов он займется фантомным дизайном.
«Мотылек!»
— зло прошипело в ухе.
«На что ты любуешься? У тебя объект уходит из поля зрения. Ты же ее прикрывать должен. Раэл ругается».
Мафей спохватился и отыскал взглядом Сашу и компанию. Объекты продолжали что-то обсуждать, только теперь к ним присоединились какие-то посторонние люди. «Вижу чужих, не слышу, о чем говорят», — на всякий случай доложил он. После небольшой паузы по общей связи донесся встревоженный голос Раэла.
«Таранча, скажи козявке, чтобы не лезла на рожон и немедленно оттуда уходила». «Мотылек»,
— вступил в разговор мэтр Максимилиан.
«Слушаю»,
— отозвался Мафей, тоже занервничав, хотя еще и не знал причины.
«Следи за козявкой и скоробеем. Как только они покинут здание, сразу же за ними».
«Что не так?»
— поспешил уточнить Мафей, выискивая взглядом выход на крышу.
К ним подошел тот самый знакомый червяка, который предложил ему билеты и подбросил идею. И сейчас знакомит их с новым лицом. Эти уже наверняка в курсе и знают, что делают. Поэтому Раэл ей приказал...
«Да что же она делает, маленькая негодяйка?»
Опять пробился издали возмущенный возглас Раэла. Мафей уже и сам заметил, что Саша почему-то нагло проигнорировала приказ главы темной канцелярии. Мило улыбаясь новым знакомым, она направилась вместе с ними к ближайшим столикам, а вслед за ней, недовольно ворча, потянулся мэтр Ушет.
«В чем дело?»
«Не знаю».
Странным образом по голосу мэтра было понятно, что над его косой опять нависла угроза растерзания.
«Она четко слышала приказ, но все равно пошла с ними. Эта авантюристка запорит нам операцию. Отставить отход. Приблизься, насколько сможешь, и продолжай наблюдать. Желательно слышать разговор, но по возможности все же держись повыше».
Мафей без лишних вопросов покинул свое убежище на крыше операторской кабины и поплыл над толпой, держа курс на красные бантики. Часть публики толпилась у выходов. Большинство же просто спускалось со зрительских мест, смешиваясь с игроками. Часть игроков, в свою очередь, удалялась через служебный выход. Актеры закончили работу, а последующая вечеринка предназначалась не для них. Если бы Мафей не успел заметить заранее, к какой именно стойке направились объекты, как пить дать, потерял бы их в этом круговороте макушек и шляп. И бантики не помогли бы. Эльфы и люди сидели полукругом у стола, над которым матово светились два экрана. На один, огромный, разделенный на несколько секторов, выводилось изображение с камер наблюдения. Второй, маленький, использовался для записи и поиска нужной информации. Глава темной канцелярии небрежно бросил на стол штекер и поднялся, намереваясь отойти в сторону, чтобы сделать контрольный звонок Дэну. Его обычно малоподвижное лицо сейчас выглядело по-человечески встревоженным и раздраженным. Толику, знавшему шефа ближе, чем большинство знакомых, казалось, что еще немного, и уточенный эльф разразится бранью похлеще Кантера. На экране компания располагалась вокруг стола. Антрополог и его подозрительный друг как раз собирались сходить к стойке за напитками и спрашивали, кому чего принести.
«Мне, как всегда», — улыбнулась кавалеру Алена. «А мне сок. Или что у них там есть безалкогольного?»
Саша, то ли не наигравшись за время шоу, то ли просто желая похулиганить, изо всех сил отыгрывала один из своих любимых образов примерной девочки.
«Мне ничего не надо»,
— проворчал мэтр Ушеп. «Ничего будет выглядеть подозрительно», — подсказал в микрофон Шелар. «Пусть хоть что-то принесут, но пить не торопитесь. Если вас хотят опоить, отсутствие результата тоже будет подозрительным». Толик, дождавшись крупного и четкого изображения, зафиксировал портреты обоих чужаков и задал поиск по базе. Ничего интересного пока не происходило. За столом обменивались малозначительными репликами, обсуждали игру, задавали обычные для дальнейшего знакомства вопросы. Саша, нахально извлекая все возможные выгоды из своего пола и возраста,
щебетала без умолку, о чем попало, засыпала новых знакомых вопросами и ловко перехватывала их попытки выяснить что-то о молчаливой мумии. Вскоре вернулся Раэл, сел на свое место и, никому персонально не обращаясь, сообщил. Дэн очень недоволен. Мне даже показалось, напуган. Но по телефону определить сложно.
«Может, не стоило ему пока говорить?» — заметил Шелар.
Эльф нахмурился. «Я, конечно, умею лгать, и неплохо, но не друзьям.
А просто пока не звонить?»
«Нельзя. Мы заранее договаривались, в какое время я буду отзваниваться».
«Печально.
Нет-нет, Скоробей, это я не вам». «Не отвлекайтесь, работайте». Раэл подхватил со стола штекер и украдкой покосился на стажерку, которая с каждым часом все успешнее удерживала на лице непроницаемое выражение.
«Включился?»
Макс чуть повернул голову, присматриваясь не то к Раэлу, не то к большому монитору.
«Глянь на соседний столик, который позади козявки. Кого там мотылек засек?»
Раэл переключил изображение и замер, подавшись вперед, как охотничий пес, учуявший дичь. За соседним столиком, как раз за спиной у Саши, печально взирала на мир хорошо изученная всеми по трудам эльфийских рисовальщиков физиономия блудного мэтра Анхеля. Шелар прикрыл микрофон и громким шепотом произнес. «Вот почему Саша решила остаться. Она его тоже заметила. Это действительно удача, господа. Только завлечь его одного в безлюдное место и один-единственный телепорт?»
«Вот молодец!» — восхитился Толик. — Осталось только придумать, как его туда выманить. Сущие пустяки, учитывая, что его пасут со всех сторон, и нипочем не оставят одного. Глянь на этих двух громил.
— Даже в отхожем месте кто-то держит ему штаны. В тон ему отозвался Шелар.
— Тихо! — шепнул Раэл. — Саранча, скажи козявке, чтобы сходила с подружкой в здешний туалет и проверила строение кабинок. Открыты ли они сверху? Расстояние от верхнего края перегородки до потолка и размеры самой кабинки. Богомол, скажи мотыльку, пусть пока подумает, что он может сделать как целитель, чтобы объект, назовем его трутень, почувствовал необходимость уединиться в указанном месте. Например, какие-нибудь заклинания от запора или вроде того. В качестве запасного варианта пусть обдумает также возможность бесшумно и незаметно вырубить сопровождающего.
Макс забубнил в микрофон.
«Меня не засекут?»
– деловито уточнил Мафей. «Рядом с другим классическим магом тебя в принципе невозможно будет засечь». «Позади козявки. Молодой мужчина. Смуглый, небритый, в темной безрукавке», – толковывал между тем Шелар, пристально всматриваясь в монитор. «Выглядит нервным и не совсем здоровым. Магическую ауру вы тоже должны чувствовать». Присмотритесь и подумайте, что вы можете сделать, чтобы он почувствовал себя плохо. Известно, например, что ему очень тяжело дается ментальная магия. Только подумайте над этим. Делать ничего пока не надо. Ждите команды. Внимание! Козявка покидает помещение. Мотылек остается на месте. Скоробей сопровождает. Повторяю, мотылек остается и пытается послушать, что будут говорить клоп и таракан, оставшись наедине. Войдут ли в контакт с трутнем? Обнаружатся ли еще объекты? Скоробей, проводите козявку. Только учтите, в женский туалет вам заходить нельзя. Подождете под дверью. Можете зайти в мужской и тоже проверить, можно ли забраться в кабинку сверху. Но только в том случае, если за вами никто не следует.
Проводив взглядом удаляющуюся четверку, объект Клоп, молодой парень в легкомысленной раздолбайке, нервно сглотнул и негромко произнес, обращаясь к таракану, мужчине постарше и с солидными, уже сидеющими усами.
— Я боюсь. — Успокойся,
— твердо ответил тот.
— Ничего с нами не случится. — Не знаю, как вы, а я верю во всю эту хрень, что говорят про шархи. Сережка мне рассказывал, как его подружка чуть в ящик не сыграла, поссорившись с этой малявкой. — Повторяю, нам нечего бояться. Мы не собираемся причинять ей вред, а без этого она нам ничего не может сделать. Даже говорить с ней я буду сам, а твое дело всего лишь увести от нас лишние уши. А этот ее мумий, его куда девать? Он же не отойдет ни под каким предлогом, он даже в сортир потащился. Подожди немного, пусть допьет. Что-то он даже не начинал. Мне кажется, он все понял и пить вообще не станет. А если он тоже шархи, и нам прилетит уже за него?
Ты-то тут ни при чем. Не ты же ему снотворное в стакан сыпал.
Но принес-то этот стакан я.
Ну и что тут страшного? Поспит немного и всего-то. Максимум, что тебе за это может быть, тоже уснешь как-нибудь не там, где надо. И прекрати дергаться. Силой тебя заставляли в долг играть, что ли?
А если он все-таки не выпьет, что тогда будем делать?
Тогда делать будешь уже не ты, а люди, которые знают, что делать, и не трясутся от каждого чиха.
С подмостков они его уже роняли, весь зал видел.
Я все же надеюсь, мужик, который руководит нашей операцией, не совсем тупой и не полезет второй раз на те же грабли. Есть же куча легальных и ненасильственных способов увести человека на время с места действия. Врачей на него натравить под предлогом осмотра. Или винтов, документы проверить. Или там прессу, поделиться впечатлениями от полета с 6 метров. И ведь прикинь, даже грим не помялся. Тут точно без эльфов не обошлось.
Это верно. Рассудительно согласился Раэль и повернулся к Шилару. Объясни Скоробею, что в стакане у него снотворное. Пусть выпьет и притворится спящим. Так он, по крайней мере, останется на месте и сможет следить за ситуацией. Другие варианты мне не нравятся. Особенно с врачами.
Мне тоже.
Кивнул король и принялся объяснять.
Козявка добралась до места, отрапортовал Толик. Говорит, кабинки сверху открытые, хоть грузовиком залетай.
Прекрасно, прокомментировал Раэль и кивнул Максу.
Мотылек, начинай, заговорил тот, на время отпуская косу. Когда этот несчастный маг отправится в туалет, следуй за ним и там по обстоятельствам. Если он войдет в кабинку один, подберешься сверху и телепортируешь его сюда, в посольство. Если сопровождающий будет упорно мешать, нейтрализуй его как-нибудь так, чтобы не покалечить.
Понял. Сейчас или подождать, когда наши вернутся?
Подожди. В момент исчезновения все наши должны быть на месте и вне подозрения.
Раэль тем временем опять отошел и принялся названивать каким-то знакомым из Альфы насчет контрабанды, ордеров и обыска, торопя подготовить все срочно и обещая точное место указать позже.
Мафей оценивающе посмотрел на пациента и привычно размял пальцы. Пожалуй, сердечный приступ не годится. С таким не в туалет бегут, а зовут врача. Да и вообще, с астральными проекциями работать нельзя. Они будут видимы. Что можно сделать, не прибегая к этой технике? Заклинание от запора? Это господин Раэль малость загнул. Может, оно и существует, но вряд ли широко известно и часто применяется при таком обилии немагических средств. Во всяком случае, Мафей о нем слышит впервые. Попробовать с давлением поиграть? Не свалился бы этот бедолага в обморок. Пока он раздумывал, вопрос решился без его вмешательства. Переселенец побледнел еще сильнее, зашатался и, торопливо схватив со стола пучок салфеток, прижал его к лицу. Сквозь тонкую рыхлую бумагу немедленно проступила кровь. Его соседи по столику, изобразив на лицах жертвенное долготерпение, переглянулись и молча разыграли на пальцах, кому вести подопечного умываться.
«Пошли!» — вздохнул проигравший, поднимаясь. «Вот уж недоразумение!»
Запрокинув голову и опершись о руку провожатого, горемычный мэтр Анхель, все еще пошатываясь, побрел к точке переброски. За ним неторопливо поплыл по воздуху Мафей, на ходу прикидывая примерный вес крепыша в облегающей футболке и высчитывая оптимальную мощность разряда.
«Что опять?» – раздраженно ворчал крепыш, недовольный очередной накладкой в операции. «Ты хоть сделал, о чем тебя просили? Или, как обычно, не осилил?»
«Щиты!»
– невнятно пробормотал маг из-за комка салфета.
«Чего?» «На них щиты, на обоих. Не классические. Тут и квалифицированный менталист не смог бы прослушать».
«Вот уж колдун недоделанный».
Мафей недобро прищурился и мстительно прибавил в уме лишних 4 условных единицы, чтобы самоуверенный неуч впредь не лез в рассуждения специалиста со своими безграмотными выводами, тем более, когда его не спрашивают.
Подумаешь, небольшой ожог останется. Не смертельно. У двери в дамскую комнату выстроилась длинная очередь. В мужскую половину очереди не было. Но Мафей успел испугаться, представив себе, что сейчас внутри окажется несколько свидетелей. Свидетель оказался всего один, к тому же изрядно нетрезвый. Когда он успел набраться до такого состояния, оставалось загадкой. Разве что начал задолго до подачи напитка. Он стоял у зеркала, опершись ладонями о край раковины для пущей устойчивости, и напряженно созерцал свое отражение, словно искал в нем какие-то намеки на то, кто он такой и как здесь оказался. Когда же у соседней раковины пристроился мистралийский маг, и в воду резво закапала кровь, пьяный незнакомец вдруг встрепенулся, изменился в лице и ринулся в ближайшую кабинку, судорожно дергая челюстью и зажимая себе рот рукой. «Вот урод!» — брезгливо скривился крепыш, проводив его взглядом.
«Давай, ты тут сморкайся, а я зайду отолью».
Мафея немедленно посетила коварная мысль не трогать этого мизантропа. Пусть потом объясняет своим главарям, как у него исчез сохраняемый маг, пока он облегчаться ходил. Но соблазнительную идею пришлось отбросить. Тогда они обнаружат пропажу практически сразу. А этот момент лучше оттянуть на максимально возможное время. Подождав, пока дверь кабинки не закроется изнутри, он снизился за спиной занятого умыванием мага и аккуратно очертил полукруг. Так ничего и не понявший мэтр Анхель исчез в сером облачке, прихватив с собой половину раковины. Мафей едва успел увернуться от струи воды, ударившей из внезапно укоротившегося крана. Надо было аккуратнее. Наставник за такой телепорт 3 часа выговаривал бы. Не хватало только намокнуть. Он хоть не промахнулся? Как бы в ответ на его панические предположения в динамике раздалось.
«Объект Трутень прибыл. Возвращайся к козявке».
«Какого черта? Ты что, опять кран сломал?»
Донеслось из кабинки, и в распахнутой двери появился охранник, на ходу застегивая штаны. Не дожидаясь, когда он постигнет истинный масштаб своих неприятностей, Мафей влепил ему в лоб рассчитанную по дороге молнию, аккуратно пролевитировал тело внутрь кабинки и прикрыл дверь. На двери, автоматически реагирующей на присутствие внутри человека, тут же загорелся сигнал «Занят». «Все в порядке?» – уточнил Мафей, покидая место наводнения.
«Да»,
– отозвался мэтр Максимилиан.
«Если не считать того, что объект пришит обломком раковин. Ты не промок?»
«Нет».
«Продолжай наблюдение».
Пока Мафей развлекался похищением людей и нанесением легких телесных, в зале начала играть музыка. На месте для танцев уже появились первые пары и группы. За столиком продолжалось примерно то же самое. Саша с видом невинного ребенка щебетала о механизме воздаяния от справедливого Дира. Антрополог жадно внимал, Хлоп боялся, таракан с интересом слушал, время от времени выжидающе поглядывая на мэтра Ушеба, который уже благополучно осушил свой стакан и теперь пытался поточнее определить время, когда уже пора будет осчастливить отравителей здоровым храпом. Второй охранник за соседним столиком, пользуясь моментом, старательно пытался завести знакомство с одной из многочисленных девиц, полуодетых в одинаковые костюмы спасаемой подруги героя. Так прошло примерно с полчаса. За это время Мафей успел выслушать еще одну полезную лекцию по антропологии и заодно узнать, что ушибленный раковиной волшебник наконец оклемался и начал объяснять сотрудникам темной канцелярии, как он дошел до жизни такой. Местонахождение растущих кристаллов, о котором его спросили первым делом, он представлял себе очень и очень смутно. И сейчас другая группа сотрудников пыталась отыскать упомянутое место по приблизительному описанию. Хозяева подневольного переселенца намеренно не утруждали себя его адаптацией, чтобы не обрел самостоятельности и зависел от них в каждой бытовой мелочи. Поэтому он до сих пор не знал города и за 6 лет так и не смог толком ознакомиться с реалиями жизни в новом мире. Дважды он пытался изменить свое положение, и закончились его попытки, первый раз в лечебнице для душевнобольных, второй – на помойке. Наконец, любитель полуодетых девиц спохватился и заметил, что его спутники слишком долго не возвращаются. Он попытался позвонить, ответа не получил, и уже заметно встревожился. С сожалением попрощавшись с дамой, которая вовсю флиртовала, но так и не дала согласия на свидание, он направился к выходу, и было ясно, что до обнаружения тела в кабинке остается всего несколько минут. Между тем Алена и ее кавалер ушли танцевать, а нервный юноша начал с беспокойством поглядывать на часы, и сообразительный мэтр Ушеб понял, что его время пришло. Пару минут поклевав носом и пожаловавшись на внезапную усталость, он плавно уткнулся носом в сложенные на столе руки и затих. «Ничего страшного», – заверила Саша, как будто ее собеседники и впрямь высказали какое-то беспокойство по этому поводу. «Пусть отдохнет. Когда пора будет уходить, я его разбужу». Мужчины переглянулись, и младший вдруг резко воспылал желанием тоже потанцевать. Выбравшись из-за стола в такой спешке, что чуть его не опрокинул, он в несколько мгновений исчез из виду. Саша, понимающе улыбнулась оставшемуся старшему и поощрительно кивнула. «Ну вот мы и одни. И о чем же вы хотели со мной поговорить?» Таракан достойно удержал лицо.
«Значит, ты все это время знала, что я хочу поговорить именно с тобой и именно наедине?»
Ответом ему была милая улыбка и невинное движение ресниц. «Расовые способности, знаете ли?»
«Может быть, ты знаешь и мой следующий вопрос?»
«Лет через 5 буду улавливать и такие тонкости. Пока нет. И что же вы от меня хотели? Что вас интересует настолько сильно, что вы раскошелились на билет в игровой партер и проделали такую работу, чтобы мне его предложить? И кто вы на самом деле?»
«Насчет того, что я частный детектив, я не соврал. И ты ведь наверняка сама это знаешь. Меня наняли именно для этого разговора. Подготовкой занимался кто-то другой».
«Чистое распознавание правды – отдельная способность. У меня это происходит немного иначе. Особенно, когда идет игра с формой и содержанием. Итак, в чем дело?»
«Дело в том предмете, который ты нашла в квартире своей подруги, который украл ее бывший парень и спрятал в туалетном бачке. Ты сама понимаешь, что он тебе не принадлежит, а его владельцы хотели бы получить его обратно».
Саша состроила на личике выражение вежливого недоумения. «Его владельцы уже получили свою вещь обратно. Я имею в виду истинных владельцев, а не ваших нанимателей. Пусть они хоть 100 раз честно купили кристалл, на тот момент он был уже 1 раз украден. Если вдруг они позабыли вам это сказать».
«Можно поточнее? Откуда взялись эти владельцы и почему ты им поверила? И правду ли ты говоришь сейчас или просто не хочешь признаться, что отдала его дяде?»
«Нет, дяде я его не отдавала. Вышло так, что я, как это часто бывает, спалилась перед папой. Он меня отругал, рассказал, как должен поступать законопослушный гражданин, найдя неопознанный артефакт, и вызвал темную канцелярию. Они-то и рассказали, что кристалл был украден на Дельте вместе с парочкой других артефактов, и что их контора до сих пор расследует, как эти вещи попали на Альфу. Ну и пообещали вернуть его на место. До сих пор у меня не было поводов не доверять их обещаниям».
«То есть сейчас он у эльфов?»
«Я все-таки думаю, что они его действительно вернули на Дельту. Ну, разве что задержали немного, чтобы изучить изменения».
«Что за изменения?»
«Насколько я поняла из их обсуждения, артефакт каким-то образом изменил свои изначальные свойства. И у них даже были конкретные подозрения, кто это сделал. Так что можете попытать счастье. Но я бы особо не рассчитывала. 3 недели уже прошло. Достаточно времени, чтобы во всем разобраться и отвезти кристалл на Дельту».
«Как я могу быть уверен, что это правда?»
«Вы можете проверить в темной канцелярии. Не обещаю, что вам скажут больше, чем сказала я, но, по крайней мере, подтвердят, что кристалла у меня давно нет».
«Ты всерьез полагаешь, что кто-то пойдет проверять именно туда?»
«Ну, если этот гипотетический кто-то не ворует артефакты в соседних мирах и не возит их контрабандой, то чего ему бояться темной канцелярии? Ну, а если ворует и возит, то кто он такой, чтобы требовать от меня объяснений и доказательств?» Мужчина помолчал, словно к чему-то прислушиваясь. Наверное, точно так же получал инструкции через крошечный приборчик в ухе. Затем достал телефон и пробежался пальцами по клавиатуре.
«Я сбросил тебе 1 номер, по которому можно будет позвонить, когда ты все же решишь, что у тебя есть веские причины сотрудничать».
Саша демонстративно выпрямилась и снова улыбнулась. Только на этот раз уже не играя в пай-девочку, а очень недобро и взросло. «Если со мной или с кем-то из моих близких случатся эти самые причины, я первым делом позвоню кое-куда еще».
А персонально вам стоило бы быть аккуратнее с угрозами, потому что именно вас я видела и запомнила, уважаемый Ростислав Федорович. Да-да, я помню, что вы представлялись иначе, но это был намек. На этом я оставляю вас гадать, что теперь будут делать ваши наниматели, узнав, что вас идентифицировали. Прикроют или просто избавятся. И прощаюсь. Прощаться было самое время, потому что к выходу, в котором недавно исчез второй охранник, уже спешило несколько групп людей в разных униформах. По идее, врачи, водопроводчики и охрана. Как только потерпевшего приведут в чувство, и он опишет, что с ним случилось, кто-то знающий сопоставит молнию из ниоткуда и испарившуюся раковину и догадается о причинах. «А этого?» Таракан слегка удивленно кивнул на старательно посапывающего ушеву. «Так оставите или на руках понесете?» Саша скользнула взглядом по склоненной лысине и вскинулась, словно что-то вспомнила. «Ах да, чуть не забыла!» Она достала из сумочки прозрачный мешочек и, накрыв им злосчастный стакан, так, словно боялась прикоснуться руками, потянула к себе. Мужчина в панике попытался перехватить компрометирующую посудину. Наверняка со следами яда или чего там в ней было. Но на полдороги его перехватили за запястье жесткие костлявые пальцы мумии, что уже отдавало подозрительной символичностью.
«Не сметь прикасаться к девочке!» – прошипел ушеб.
Мафей почти физически ощутил всплеск чужой силы. Видимо, словесных и физических методов воздействия грозному старцу оказалось недостаточно. Незадачливый переговорщик побледнел, пошатнулся и выпустил уже схваченный краешек пакета.
«Только проклинать не надо!»
– поспешно вставила Саша.
«Он действительно всего лишь посторонний, которого наняли со мной поговорить, чтобы самим не светиться».
«Тогда пусть уходит отсюда. И быстро!»
Объект-таракан поднялся, тяжело скрипнув стулом, и молча направился куда-то вглубь зала, оловянно глядя прямо перед собой замершими глазами.
«Мы уходим?»
– поинтересовался ушеб, когда они остались одни.
«Да, сейчас я найду Аленку и ее Сережика, объясню им кое-что и уйдем вместе. Мы, наверное, вернемся в Тверь телепортом, а вас я попрошу проводить парня. Мало ли что может случиться, угроза была довольно внятная».
Они направились на поиски танцующих друзей, а Мафей неторопливо полетел за ними, внимательно следя, чтобы не задеть каких-нибудь скрытых под фантомами деталей интерьера. Сосредоточившись на прокладывании пути среди обилия свисающих с потолка украшений, он не особо оглядывался по сторонам, и поэтому не сразу заметил знакомые предметы на противоположной стороне зала, которых не было видно ни от их столика, ни от двери, ведущей к туалетам. А увидев, едва не шлепнулся прямо посреди танцующих. Над одной из стоек, над головами продавцов, черных как маэстро Гарри, только одетых в непристойные юбочки и ожерелья из листьев, извивалась мерцающая белая змея. А чуть правее, над столиками, выполненными в виде огромных пней, окруженных тропическими зарослями, порхали разноцветные полупрозрачные бабочки.
«Богомол!» – возбужденно выдохнул он. «Скажите Скорпиону! И пауку тоже! И козявке! Я нашел это место! Место из сна!»